Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Человек может найти себя только в Боге. Только в Боге. Бог задумал вас. Бог задумал вас создать женщиной или мужчиной, белым, черным. Бог задумал вас создать вот с таким коэффициентом полезности или с таким размером вашего менталитета. Бог задумал создать вас и поселить именно в этом городе. Значит, у него есть предназначение. Если мы хотим жизнь прожить правильно, как этот микрофон мы говорили, жить в соответствии с предназначением, с тем, зачем я пришел в этот мир, и за что у меня спросят, когда я буду покидать этот мир. Мало нам проповедовали и проповедуют об этом, но это самое важное, самое главное в жизни. Это именно то, за что будут спрашивать у тебя. Я говорил это и повторяю, что многие люди не делают грехов. Они не курят, не употребляют наркотики, они не выпивают, они не блудодействуют. Но на день своей смерти у них появляется панический страх, потому что они понимают, что у них будут спрашивать за их предназначение. Выполнил ли человек то, для чего он вообще пришел в этот мир? Библия так и говорит. Раб, который знал волю Господина и не делал по этой воле, бит будет много. Поэтому я вам очень откровенно, на самом деле, как моим друзьям, советую, если вы все равно не намерены делать и выполнять Божью волю, не посещайте эту церковь. Не посещайте, потому что мы здесь будем заниматься и занимаемся тем, чтобы выяснить, в чем состоит Его воля для моей жизни. В чем смысл того, что я хожу сюда по воскресеньям. В чем вообще весь смысл? Грешник выясняет смысл своего существования, потому что он смотрит на собаку и понимает разницу между животным и собой. Он понимает, что у него запросы, как у человека, больше. Он знает, что его душа не удовлетворяется тем, что он кушает и спит. Человек находит смысл своего существования в том, что он создан для вечности, что он явление вечное. Временно человек удовлетворяется, найдя Творца и объяснив себе свое предназначение для вечности. Он верует в Бога и он кается. Но поиск не останавливается. Беспокойство только увеличивается, даже когда христиане находят Бога. В здоровом организме беспокойство остается. Беспокойство поиска. А зачем теперь я пришел в Божье Царство? Первый вопрос меня мучает, зачем я пришел в этот мир? Для Божьего Царства. Зачем я пришел в Божье Царство? Точно так есть и пить, ибо завтра умрем? Только и того, что я добавил в свой эгоизм, то, что мое имя записано в книге жизни, только и того, чтобы превозноситься над другими грешниками, что мне открыта высшая истина, чем им? Ничего подобного, братья и сестры, ничего подобного. Беспокойство, которое остается в наших сердцах, оно вызвано Духом Святым. И человек не найдет покоя своей душе до тех пор, пока не найдет причину своего существования в Божьем Царстве. Точную, конкретную, определенную причину своего существования в Божьем Царстве. И пока он ее не выполнит. Я знаю, что перед Богом стоит очень много задач. И Бог хочет через нас, так написано в Слове Божьем, через нас. Вы понимаете, что такое через нас? Мы выступаем в роли посредника. Так и написано, посредством Адама грех пришел в мир. Посредством единого Иисуса Христа праведность будет царствовать на земле. Посредством церкви Бог хочет сделать известной свою премудрость в этом мире. Библия так и говорит, что через нас в славу Божью осуществляются все обетования Божьи. В Иисусе Христе все обетования, дай аминь, в славу Божью через нас. Все, что Бог обещал миру, все, что Он хочет внедрить на этой земле, Он должен и может сделать только через людей, только через нас. Каждый из нас наделяется для этого дарами. Потому что призвания и дары непреложны, они никогда не отменяются. Они как печать, как документ, как паспорт, закреплены за каждым человеком отдельно. Они никогда не поменяются. И чтобы свое призвание выполнить, Бог дает дары людям, чтобы человек мог осуществить свое призвание, которое непреложно, не отменяется. Для этого даются дары. Я сегодня хочу продолжить размышления в этой области. Я коротко повторил то, о чем мы говорим последние 2 месяца. Я знаю, что Дух Святой беспокоит людей. Я слышу, как люди подходят, как люди свидетельствуют, как некоторых это серьезно задевает и зацепило. Это здоровая реакция на Божье Слово. Это нормально, что вы начали беспокоиться. В прошлое воскресенье, драгоценные братья и сестры, ведь у нас так ограничено время. Это даже страшно подумать, как у нас ограничено время. Мы в неделю имеем всего 1 час поговорить с вами так честно и откровенно в присутствии Бога и Его Слова. Что такое 1 час? В год у нас таких 52 возможности. 52 возможности. 52 часа в году. Это же страшно мало. Потому ответственность этого дня, ответственность этого часа колоссально велика. Если вы не записываете то, что мы говорим, если вы не носите Библии, вы теряете большой процент того, что вы должны записывать и исследовать самостоятельно, дабы иметь жизнь вечную. Теперь, что я хочу сказать. Вчера, то есть прошлое воскресенье, неделю назад, мы говорили с вами, что плод Духа есть понятие целостное. Что радость и мир, и кротость, и воздержание, и вера, и долготерпение развиваются и растут одновременно. Что не может в человеке возрасти любовь, и он очень любвеобильный, но он невоздержанный, и он отрывается на людях, и грубит, и хамит. Зато любовь просто переполняет его сердце. Мы говорили, что написано, что есть плод Духа, и все эти качества развиваются параллельно, одновременно. И очень уж сомнительно выглядит такая духовность, когда в человеке много веры, но совершенно нет кротости. Когда в человеке много радости, но совершенно нет терпения и способности прощать. Очень уж сомнительно выглядит такая духовность. Потому я прихожу к выводу, что наша духовность измерима самым слабым качеством в плоде Духа. Наша духовность измерима самым неразвитым качеством из всех указанных характеристик Духа. И когда Бог говорит, что вы в доле со мной, это значит, что Он взял нас в свое дело. Апостол Павел говорит, мы соработники. Работает Бог. Это Его работа. Вы Божья нива. Святой Дух трудится над людьми. Служитель – это соработник. Приставка «со». Соучастник, соработник, сонаследник, сострадание. И мы сегодня говорим о чем-то крайне важном, что Бог ищет и выращивает таких людей. Остальные отрежутся, остальные отсекутся. Я вам говорю пророческие слова Господа Иисуса Христа. Отсекутся остальные люди. Для того, чтобы не быть отсеченными, Бог должен обрезать нас. Я говорю чистое евангельское учение. Мы от него не убежим. Как проповедовал сейчас Валерий, и он сказал, что небо и земля пройдет, слова Божьи не пройдут, сбудется все. Он так сказал, если человек не позволит обрезанию работать в его жизни, он отсечется весь. Или должно его плотское отсекаться, чтобы оставалось божественное, или отсечется весь человек. Что отсекается? Некоторые люди думают, что отсекается или когда режет нож, это обязательно больно. Вот какая-то есть внутренняя ассоциация, что это обязательно больно. Это обязательно как-то ножом по-живому. Это Бог будет там ломать бизнес или здоровье подкачает или еще что-то. Не обязательно. Богу не мешает размер твоего кошелька. Богу не мешает то, что ты имеешь 3 бизнеса и все успешны. Богу мешает, даже если ты ничего не имеешь, кроме гордости, ему мешаешь ты в собственном высокомерии. Все, что Богу надо вырезать, это вот эти антиподы. Знаете, что такое? Всегда есть дела плоти в противовес плоду Духа. Если скажем, плод Духа – это качество Божьего характера, кротость, то в человеке на почве гордости обязательно есть грубость. Грубость – это дитя гордости. Только тебя задели твое честолюбие, ты сразу реагируешь. Потому что есть я, Саша. Ты знаешь вообще, что ты мне сказал? Вот это вот есть мое есть я, которое эта грубость на почве высокомерия никогда не разрешит его кротости прорасти во мне. Вот грубость надо вырезать, чтобы проросла его любовь, которая не самолюбие, как он сейчас сказал, а его любовь жертвенная, то самолюбие надо вырезать. Как вырезать самолюбие? Вот что Богу надо вырезать, потому что если есть самолюбие, то любовь не прорастет, потому что любовь – это то, что от Бога, а самолюбие – это то, что мое. Вот ему и надо вырезать все мое, чтобы действительно был его плод Духа. И на каждое из этих качеств его характера, на воздержание, на кротость, на сострадание, на все есть мое, которое мешает прорасти его качество. Потому он и трудится, потому он и создает обстоятельства, мы говорили прошлое воскресенье, умышленно создает обстоятельства, которые выявляют в человеке наличие плотской природы или духовных качеств. Обстоятельства выявляют. Мы так или иначе реагируем на обстоятельства. Что делают обстоятельства? Еще раз. Они выявляют в человеке наличие духовных или плотских качеств. Иов и его жена попали в обстоятельства, и проявилось то, что они носили внутри себя. Обстоятельства выявляют наличие или недостаток. Недостаток. О, вы можете быть золотым человеком, пока вы не попадете в обстоятельства, которые выявят недостаток терпения, недостаток кротости. Так, вот здесь надо остановиться. Недостаток. Бог дает столько вот в обстоятельства накручивает, чтобы терпения было достаточно вытерпеть это обстоятельство. Если терпения достаточно, значит, в человеке есть оно, терпение. Библия говорит, что Бог не дает сверхсил. Вы скажете, никто вытерпеть не может. Вы правы. Вы совершенно правы. Так Библия и говорит. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. То есть Бог не дает сверхсил искушения. Он знает меру силы, и он потому в меру того, что ты по своему духовному возрасту должен иметь, он тебе создает обстоятельства. И вот в обстоятельствах проверяется, достаточно ли у меня кротости. Достаточно ли у меня терпения? Я повторяю еще раз, второй раз. Можно создать такие обстоятельства, что ни у кого не хватит терпения и кротости. Но Бог в меру того, что Он от нас ожидает, создает обстоятельства, чтобы в нас была эта кротость. И была достаточная мера любви и терпения, и мира, и веры достаточная. Потому апостол Иаков и написал, чтобы терпение имело совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Завязано. Речь идет о терпении. Ладно, Господь, трудись над терпением, у меня плохо в этой области. Но у меня нормально с любовью, с миром, с кротостью, у меня все нормально. У меня только вот с терпением надо поработать. Но Библия говорит, что совершенство заключено во всей полноте. И если есть терпение, это покажет, что есть и радость, есть и кротость.
дабы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Не мной написано это Евангелие. Не я заявил это. И даже не Иаков дерзнул такую планку поднять. Это Дух Божий через апостола написал, что его задача, чтобы мы были без всякого недостатка, чтобы у нас было достаточно терпения в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Как узнать, когда Бог еще трудится надо мной, а когда Он меня уже считает взрослым? Взрослым, когда у меня достаточно терпения на ситуации. Знаете, какое огромное чудо происходит, когда в человеке достаточно терпения и достаточно кротости. В самый этот момент, когда в человеке достаточно терпения, человек начинает влиять. Если в человеке недостаточно терпения, на человека влияет ситуация. Человек находится в процессе еще формирования. На него еще влияет. Он все еще раздражается. Он все еще теряет мир сердечный. Но если человек возрастает в состояние нераздраженности, сохраняется сердечный мир, он моментально наделяется сверхъестественной властью влиять на ситуацию. Многие здесь присутствующие папы и мамы. У вас могут быть старшие дети, значительно меньшие дети. Когда ребенок вас раздражает, вы выходите из равновесия, значит, вы еще формируетесь. У вас недостаток терпения и кротости, и воздержания, и мира сердечного, и радости. Но если вы чувствуете, что ваша любовь залила вот эти все капризы ребенка, и вы все равно его любите, и вас невозможно вывести из равновесия, ваша любовь способна покрыть множество его грехов, он покапризничает, побультыхается. И он покорен. Покорен. Вы уже способны на него влиять. У вас появляется сила духа и власть влиять только тогда, когда вы не под влиянием. Тогда только можно что-то изменять в этом мире. Невозможно ничего изменить этот мир, если все еще этот мир изменяет нас. Невозможно что-то сказать этому миру, если то, что мир говорит, более громко звучит. Невозможно трансформировать этот мир, если я миром трансформирован в его образ. Как я могу трансформировать его в христианский образ? Как я могу грешника или человека, который отошел от Бога, приобрести для Бога, если он на меня имеет больше влияния? Если он мне рассказывает о казино, я слюну вытираю, а я ему начинаю об Иисусе, мы оба зеваем. Как я могу влиять на этого человека, если в нем больше силы влияния на меня, чем у меня на него? И вот когда мы подходим к моменту влияния, это очень интересная тема, очень важная тема. Потому что в этом зале могу или я влиять на тебя, или ты влияешь на меня. Третьего не дано. Или я изменяю ситуацию, или ситуация изменяет меня. Третьего не дано. Плод Духа развивается одновременно. Знаете, в еврейской школе есть такое хорошее правило. Оно звучит приблизительно так. Профессионализм учителя или успех учителя в классе измеряется по успеваемости самого слабого ученика. Если учитель способен поднять весь класс на уровень, если учитель рассматривает только класс как целостное понятие и трудится и работает над этим классом, он растет как учитель. Ему так и говорят: смотри, какой класс, смотри, как он поднял весь класс. А то, что у него в классе один есть вундеркинд, который быстро решает все задачки, а другие все отстают по школьной программе, такого учителя уволят. Потому что задача учителя – класс поднять. Потому я верю, что уровень церкви измеряется всеми нами вместе. Что будут говорить о нашей церкви, что говорят о нашей церкви, измеряется не по мне, а по нас. Мы абсолютно вместе завязаны. Давайте посмотрим на Давида. Мы сейчас прикасаемся к чему-то очень важному. Давайте посмотрим на Давида. Вот в одном лице посмотрим на Давида. Представьте себе, что вы Давид. Вы живете своей жизнью, вы родились в семье, у вас хороший отец, мама. И в один день вы обнаруживаете на себе Божью руку, Божье избрание. В один день вас зовут домой, и в доме находится почетный гость, Самуил. Давид, запыхавшись, вбегает во двор. Что здесь случилось? Почему вызвали? Самуил открывает тайну. Ты всего сейчас не понимаешь, но ты попал в Божье избрание. Ведь вы ж все, мы все попали в Божье избрание. Ведь это чудо, что мы попали в Божье избрание. Аминь? Или вы думаете, что это случайно? Или вы думаете, что всем так повезло, как нам? Мы избраны. Это уже очень много о чем говорит. Мы избраны, мы дети Божьи, Библия говорит. И вот на Давида Самуил вылил рог с елеем. И масло потекло по голове молодого человека, по бороде, по одежде, пропитало его одежду. Что это значит? Там сразу дальше написано: «И почивал Дух Господень на Давиде». Зачем? Хороший вопрос. Зачем? Зачем Дух Господень на Давиде? А затем, что у Бога есть для Давида работа, обязательная работа. У Бога народ, и в этом народе есть много работы. И Бог помазывает Давида помазанием, Дух Святой сходит на него, чтобы воспитать Давида для своей профессии, для своего призвания. Братья и сестры, Дух Святой, плод Духа дается нам для конкретной целенаправленной миссии, конкретной работы. Не для того, чтобы вы клепали деньги просто. Просто имели профессию. Вообще, это должно занимать 5%, 10% ваших усилий умственных. Есть что-то намного важнее, что необходимо обязательно выполнить на земле, независимо какого возраста в этом зале. Смотрите, Дух Святой на Давиде, Давид помазан на царство, но он не становится царем. Он не становится царем. И мы помазаны на определенные служения. И я уже сказал, что призвание непреложно, оно было для нас еще прежде того, как мы родились. Божье призвание, предопределение было для нас, но мы еще не на престоле своего служения. Давид помазан, Дух Святой сошел, официальная часть юридическая состоялась. Сколько здесь служителей домашних групп, за которых мы помолились, официальная часть состоялась, мы их благословили, они почувствовали призвание, Дух Божий на них. Ну и что? Ну и что? А дальше что? Давид продолжает пасти овец. Давида еще больше проблем из-за этих юридических документов. Саул начинает его подозревать. А разве не так с вами, служители домашних групп? Разве на вас теперь не смотрят по-другому? Вчера вы вместе бегали, играли в футбол, могли книгу почитать, там фильм посмотреть, а сегодня к вам претензии увеличиваются, сегодня вас подозревают, сегодня к вам запросы намного больше, оно вам надо. Но Бог разделил уже Давида с остальными братьями. Бог выделил Давида. Призвание всегда выделяет человека. Смотрите дальше, братья и сестры, здесь что-то очень важно. Богу нужен Давид на престоле. Богу надо, чтобы он выполнил Божью работу. Богу надо править своим народом через посредника, через дары, через служителя. Бог должен получить силу, что-то поменять в этом Израиле. Беда в Израиле. Саул оказался неверным. Нет доступа к народу. Богу нужен человек, чтобы что-то в этом народе поменять.
Давид бегает, Давид прячется. И воспитательный процесс. Бог должен воцариться над Давидом. Это самое главное.
Теперь должно наступить то состояние, когда Давид покорится Богу. Это очень важное состояние. Очень важное состояние. Прежде чем Давиду царствовать над Израилем, Бог должен воцариться над Давидом. Воля Божья должна возыметь власть, такую силу в жизни Давида, что он больше не может быть своевольным. Это и есть послушание. Своеволие. Я мое, я хочу, а я хочу. Вот я так хочу. А Библия говорит, Авраам повиновался призванию. Не инстинктам, не своим собственным капризам, где ему приятно жить, не традициям, где жили его отцы. Есть конкретная миссия, задача, призвание, оно четко оформлено. И первым человек должен повиноваться, которого Бог призывает. Библия говорит, что владеющий духом своим больше завоевателя города. Да нет проблем, чтобы Давид завоевал город. Никаких проблем нет. Да вот только если он сразу не покорит свой дух, если он не сможет владеть своим духом, он не сможет и царствовать. Владеть своим духом – это самообладание. Это тоже плод духа. Самообладание – это воздержание. Воздержание и самообладание – это одно и то же. Это самообладание, это иметь власть над своими страстями. Смотрите, что происходит с Давидом. Мы следим за жизнью Давида. Бог ее ломает, Бог ее бросает в ситуации. Бог отрезает, отрезает, отрезает Давида. Он просто на благо мягким оказался. Давид оказался достаточно мягким. Вообще, сильная личность, духовная личность – это сочетание ягненка и льва. Мы когда-то об этом с вами говорили. Богу не нужны сломанные люди, безгласные ягнята. Но очень сильная личность та, которая сочетала в себе льва и ягненка, как Иисус. Он лев из колена Иудина, и он агнец Божий. Потому в Давиде должно быть мужество. Давид должен быть четким и определенным человеком. Но он должен быть смиренным по отношению к Богу. И теперь, смотрите, Бог трудится над Давидом и воспитывает Давида. Что же дальше? Давиду надо войти в служение. Вот Бог трудится над вами, вы хотите жениться, или у вас должен родиться ребенок в семье, или вас поставили служителем домашней группы. Ведь вам надо иметь власть. В собственном доме. Прежде надо иметь власть над собой, я сказал. Это самое большое, это самое важное. Как мой сынок когда-то сказал, папа, кто самый сильный? Я сказал, сынок, самый сильный тот, кто себя победит. Он говорит, а как это? А я говорю, это так. Если тебе не хочется убирать игрушки, ты все равно должен победить себя, идти и убрать игрушки. Тебе не хочется делать домашнее задание, ты должен победить себя и делать то, что правильно, а не то, что хочется. Это сильная личность. Как это сделать? Давид был помещен в определенном состоянии, но Богу надо сейчас его поставить. Вы знаете, начинается проблема. Когда ты берешь из среды людей обычного человека и говоришь, этого Бог избрал и поставил. Масса людей сидит и улыбается. И что? Его, вот это Василия. Должно быть какое-то признание со стороны людей, чтобы человек имел власть влиять. Он должен влиять. Я хочу вам показать очень важный, очень интересный стих о Давиде. Это вторая книга царств. Я вам советую открыть. Вторая книга царств. 5 глава, 12 стих. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Что же это за интересный день был в жизни Давида, когда Давид понял, опа, сегодня Бог утвердил меня царем. По каким признакам это определил? Ведь Давид мог первое подумать, что Бог утвердил меня царем, когда Самуил вылил елей на его голову. Разве это не помазание на царство? Да. Но Давид долгое время еще не сидел на престоле. Слушайте внимательно. Потом Давид сел на престол и сидел на престоле определенное количество лет. Но вот этот клик, вот этот момент не наступал. Хотя он сидел на престоле, хотя вы муж в своей семье над своей женой и отец над своими детьми. Но это еще не говорится, что вы утверждены. Есть что-то очень важное, что утверждает вас в призвании. Есть что-то очень важное. Этот момент сразу наделяет вас властью. В этот момент вы обретаете сверхъестественно духовную власть. Теперь вы можете влиять. До этого момента можете корону одеть, и три короны одеть, и четыре Самуила вам будут пророчествовать, но у вас нет силы влиять. А здесь четко отмечен момент, что Давид понял, что Бог утвердил меня царем. Он расправил крылья, наконец-то. Это был уже третий этап его жизни. Первый этап был, когда его призвал Бог, и вас призвал, и меня призвал. Второй этап был, когда он сел на престоле, да только не утвердил Бог его царство, да только не было чего-то знаменательно важного. Давид не мог царствовать и не мог влиять, потому что чего-то не было. А чего же не было? Чего же не было? Здесь четко показаны два момента, которые дали понять Давиду, что «О, все, наконец-то Бог поставил штамп, печать, утвердил мое царство». Первый момент сразу записан в начале этой главы. Самый первый момент написан. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал: Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю Давиду в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в цари над Израилем». Давид уже царствовал в Хевроне 7 лет над несколькими коленами. А не было признания народного. Люди не признали его царем. Бог признал. Часть людей народа признавала его. Но не было признания внутреннего со стороны людей. Второй момент, если вы перевернете страницу, если у вас Бернарда Гетца Библия, написано так. Когда царь почувствовал, что люди с ним, а что значит люди с ним? Что значит люди с ним? Это же не территориально люди с ним. Что жил Израиль, так и продолжал жить по своим коленам. Это внутренне, внутренне человек сказал: ты помазанник. Я сегодня понял, что ты помазанник. И я приду к тебе и скажу тебе в лицо: ты помазанник Господень. И я буду с тобой и под тобой. И ты для меня царь, ты для меня авторитет. В этот момент человек обретает уверенность от Бога, власть. В этот момент он способен влиять. Если ваш сын никогда или дочь к вам не приходили с вопросом: папа, мама, надо поговорить, мне нужен совет, значит, я сомневаюсь, что вы имеете власть влиять в своем доме. Власть никогда, когда вы кричите и говорите, Бог поставил меня главой в этом доме. А он не идет к вам, а вы для него не авторитет. Вы на него влиять не можете, он на вас влияет больше, чем вы на него. И то, что Давид был помазан Богом, да-да, хоть лоб расшиби, а люди тебя не признают, и все. Второй момент, шестой стих. «И пошел царь Давид и люди его на Иерусалим против Евусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило, не войдет сюда Давид. Не было у него признания внешнего, общественного, народного. Не было признания. Но когда Давид взял Иерусалим, 11 стих написано, сразу прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. Дальше 12 стих. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем. Здесь четко показана мысль, чтобы действительно в полноте войти в свое призвание, каким бы оно ни было, в своих масштабах или размерах, обязательно должно прийти признание, потому что признание наделяет влиянием. Человек способен влиять. А сам юридический статус, то, что я дитё Божье, оно вообще ни о чем не говорит грешникам на улице, вообще. Оно кроме высокомерия нам ничего не дает. Оно никакой разницы не делает. Наше свидетельство не принимается по очень простой причине. Потому что мы не утвердились в призвании. Потому что Библия говорит, сын, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Ничем христианин не отличается от грешника. Ровным счетом ничем христианин не отличается от раба и от грешника. Только убеждениями. Тот в атеизм верит, тот в Христа, тот в Будду, а тот мусульманин. В чем разница? Разницу создает признание. Если хоть один раз к вам придет человек и скажет, мне важен твой совет, славьте Бога, потому что это самый важный, самый ключевой момент. Не когда вы к людям идете, а когда вы всегда с людьми. Вы не делаете разницы, вы любите людей, вы любите детей, и в один день люди к вам придут. Я всегда так понимал, даже не зная этих истин, я всегда понимал, что самым важным в моем свидетельстве будет значить тот момент, когда человек сам придет и пожелает, чтобы я ему что-то рассказал, или помолился, или посоветовал. Это момент признание. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит, ты обретаешь силу влиять. Бог наконец добрался до своей цели. До какой цели? Реформировать общество. Изменить семью. Отец, может ли Бог через тебя изменить семью? Может. Но только через такой ход событий. Только через признание тебя отцом. Не через юридический. Да юридически ты отец. Да вообще какие проблемы стать отцом? Момент важен. Признание. Когда ты действительно духовно утвержден в своем доме отцом и мужем. Когда в группе домашней, в церкви, в любом роде служения. Ты действительно уважаемый человек. И это видят люди. Тогда ты обретаешь власть изменить это общество, изменить своего ребенка, изменить этого грешника через молитву с ним, через советы, через общение, через личный пример. Потому, друзья, смотрите, мы сильно завязаны. Мы настолько все завязаны в один коллектив, в одно общество, что мы не можем выделяться.
Мы одно, мы тело. Мы с вами так много говорили в эти последние 2 месяца, что мы тело, и нет понятия личного. Если вы просто сюда приходите, но вы чужой человек, вы все равно приносите сюда атмосферу. Знаете, мне странно выглядят люди, которые говорят, это мое дело. Ты не лезь в мою личную жизнь. Не может быть понятия личной жизни, если вы в церкви. А если вы в семье? А если вы муж и жена? Как вы можете такие вещи говорить? Это моя личная жизнь. Нет такого понятия личной жизни. Есть понятие семьи, есть понятие церкви. А что это значит? Это обязательно значит, что вы приносите что-то в свой дом. Если вы раздражены, вы приносите домой раздражение и ярость. Даже если вы об этом ничего не говорите никому. Вы приносите энергию, вы ее выплескиваете на своей территории, на своих детей. Обязательно. Если вы приносите мир и радость от присутствия Божьего, от общения с правильными людьми, вы приносите домой. Что такое дом? Это синтез, это комбинация, это сочетание всех людей, которые что-то туда принесли. Кто-то принес раздражение, крики, гнев и ярость, кто-то принес мир и любовь. И все это смешивается, в итоге люди... Или просят прощения друг друга, примиряются, ищут. Что это такое? Это комбинация, это сочетание всех нас вместе взятых. Ефесянам 3:18. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что такое широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Речь идет о всей полноте Божьей в вашей или в моей жизни. И Библия говорит, что любовь есть совокупность совершенства. Невозможно любить и не простить. Невозможно человека любить и быть злым на него. Невозможно любить человека и не быть с ним в мире. Невозможно любить человека и не радоваться его успехам. Невозможно любить человека и сказать ему грубо. Все-все-все качества, которые только может заключать в себе Божий характер, он заключен в любви. Любовь совокупна всех качеств. Долготерпение совокупно всех качеств. Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Здесь написано, исполнитесь полнотою Божией через любовь. Смотрите, друзья, любовь – это удивительная, уникальная атмосфера. В любви человек растворяется, как сахар в кипятке. И человека нет, эгоизма нет. Совершенная любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение. Страх присущ только эгоистичному человеку. Он постоянно переживает. За кого? За себя. Человек, который переживает за другого – в нем нет страха, в нем есть любовь, он не о себе заботится, но о другом. Человек, в котором есть страх, это эгоист. Совершенная любовь, когда ты живешь для других людей, страх изгоняет. В любви нет страха. Страх – это забота о себе, о своей репутации, о том, как я выгляжу, что обо мне говорят люди, что обо мне подумают, как я одеваюсь, что говорят о нашей семье. Это все признаки эгоцентризма. Настоящая любовь, она вся сосредоточена на другом человеке. Страх убывает, уходит. И о своей внешности, и о своей репутации уходит страх, потому что ты живешь жизнью для других людей. Тебя интересует, как живут люди вокруг тебя. Мы говорим о полноте Божией, мы говорим о совершенном, идеальном образе призванного Богом человека. К этому не так просто прийти. Но вот смотрите, в качестве проклятия. Вот Адам и Ева жили в раю.
Никогда до грехопадения Бог не сказал Адаму: «Господствуй над женой». Нет нужды, нет необходимости господствовать, потому что нет бунта. Нет революции, некого покорять. Любовь – это служение один другому. Необходимость в иерархии возникает только тогда, когда есть непослушание, когда есть эгоизм, когда тогда нужна иерархия. В любви нет иерархии. В Едеме не было такой необходимости, чтобы господствовать. В совершенном варианте цари господствуют над народами, а у вас пусть так не будет. У вас кто хочет быть большим, да будет всем рабом. Вторая глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой. Помните, я вам объяснял слово «святой»? Первое и единственное значение слова «святой» – это отделенный, отдельный. Отдельный, да? Ты говоришь «отдельный»? Как я могу отделиться? Мы можем отделиться только от мира, только от греха. Мы можем быть вместе только святые. А если внутри святых возникает грешный, он должен или святостью покориться, или абсолютно как гнойник, как заноза. Гнойный мешок должен его вытолкнуть обязательно. Развращенный должен быть телом, самим телом извергнут из среды. Обязательно. Американский либерализм привел к тому, что церковь заразилась. Церковь заражена. На самом деле невозможно в духе церкви провести границу. Где же церковь, где же мир? Потому что вещи умалчиваются, утаиваются, скрываются, покрываются. Если человек не кается, речь идет о человеке, который, называясь одним именем, остается в противоположном состоянии. Такого извергните развращенного. Это разврат. Разврат – это человек, который пытается носить два паспорта, скрываться под двумя именами. Какая наша задача? Отмежевание, полная межа, отмежевание и пребывание. Вы народ святой, вы люди, взятые в удел. То есть вы в доле с Богом. Бог ничего общего с этим миром не имеет. Мы живем в мире? Живем. Пользующийся миром сим, как не пользующийся, потому что проходит образ мира сего. Это отдельная тема, в следующее воскресенье поговорим. А я сейчас говорю вам, что мы народ святой, люди, взятые в удел, дабы, во всем есть смысл, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Как совершенство возвещать здесь, вот, например, в церкви? Как можно возвещать совершенство в церкви? Скажите мне. Здесь... Все мы приблизительно одного света. Мы знаете, на что похожи? Вы знаете, на что похожа церковь? Если вы были на Санрайсе, там Санрайсе и Гринбек, вы видели там магазин Люстр Ламп Ламп Стор. Видел кто-то, нет? Вот это церковь. Заходишь, то все в свете, все горит. Света много-много-много. И вы не можете сказать: ой, какая яркая лампа. Все горят одинаково, больше, меньше, но в общем все залито светом. А зачем этот магазин? А затем, чтобы туда пришел человек и сказал: я построил дом, у меня в подвале ни одной лампочки. Я хочу у вас купить люстру или лампу, или бра, или торшер. Он покупает ее, самую там слабенькую. Но когда он вносит ее в подвал, он возвещает совершенство света. Христианин востребован не в церкви. Основное предназначение магазина и всей этой световой индустрии для того, чтобы мир загорелся. И вы летите на самолете и говорите: что это внизу за город? Это город Лос-Анджелес, это город Нью-Йорк. Потому что много света. Это город. Основная задача – это людей разбросать, распихать в темные места.
Основная задача Бога – соединить нас с работниками, знакомыми, родственниками, друзьями.
Конечно, мне вообще хочется проводить время со святыми людьми, с праведными людьми. Я там расту, я там созидаюсь. Мне вообще не интересно идти в гости к этим грешникам или вообще с ними разговаривать по телефону.
Я вам скажу, друзья, послушайте меня. Если этот грешник или этот ваш знакомый имеет на вас больше влияния, чем вы на него, да, обрежьте этот разговор, остановите этот разговор. Потому что в итоге он потушит в вас свет, и он возвестит вам прелести тьмы, вместо того, чтобы вы возвестили ему совершенство света. Но если вы чувствуете, что шаг за шагом он поддается, он все-таки слушает вас, он все-таки вас слушает, когда вы ему свидетельствуете об Иисусе, о вашем личном переживании общении с Богом, продолжайте это делать. Возможно, это ваша единственная миссия, возможно, это ваша задача. Я вам даже скажу пред Господом, лучше пропустите воскресный день, если вы его проведете конкретно целенаправленно, служа кому-то свидетельством об Иисусе. Если бы мы дошли до того, чтобы хоть через раз распускать наше воскресное собрание в качестве евангелизации. Вы даже себе представить не можете, что бы произошло на небесах, что бы произошло в нашем городе, если бы мы все заключили завет такой и поднятием руки засвидетельствовали, что одно воскресенье мы выделим для свидетельства. Мы обязуемся найти неверующего человека или отошедшего от Бога человека и 2 часа провести в молитве за этого человека. Этот день был бы записан как самый плодотворный в жизни церкви, любой церкви. Потому основная миссия, основная задача этого магазина для того, чтобы снабдить общество светом. Основная задача, почему мы здесь сидим? Чтобы возрасти в духовном плоде и находить таких людей и свидетельствовать таким людям и быть вместе с такими людьми. Наше время убегает. Я оканчиваю, всего не могу сказать. Но ладно, я хочу сказать просто, друзья, что Ахан меня удивил. Ахан сказал, мне полюбилось. Мне полюбилась эта синарская одежда, мне полюбилось это золото. Чего ж ты не думал обо всем народе? Как ты можешь себя выделить от всех людей? Разве ты не понимаешь, что из-за тебя твои дети, твоя жена пострадали и умерли? Народ, весь народ из-за тебя подвергся поражению. Божье имя было унижено из-за тебя. Ты можешь сказать, какое это имеет отношение вообще к Богу, к моим детям, к этому городу, к этой семье, мне это понравилось. Мне это нравится делать. Отстаньте от меня, я свободный человек. Это эгоистичнейший европейский тип мышления. Обособить личность. И вот такой человек, не трогайте меня, я вообще меньшинство. Не трогайте меня, нас мало, мы редкая птица. И вот такой птица приходит в школу к моему сыну, да? И мой сын должен уважать эту птицу. И он должен иметь влияние на моего сына. И потом мой сын придет домой с этим влиянием. Если я не окажу влияние, он на меня окажет влияние, потом я окажу влияние на вас. Я просто хочу сказать, что мы не можем себя так отделить. Мне так нравится. Посмотрите, до чего дошла эта страна, до чего доходит эта страна, обусабливая себя, отделяя себя. Если вы когда-либо мыслили такими категориями, я муж, да, муж, но я могу себе позволить, мне это нравится. Что значит вам нравится? Посмотрите, Ахану полюбилось. Чем это кончилось? Всегда надо мыслить общими категориями. Всегда запишите это себе, всегда, постоянно запишите это себе. Вы – это мы – это ты. Мы не можем по-другому, мы одно, мы завязаны.